Привет, это Даша Данилова и мой дневник пандемии. Я тут наткнулась на объявление, в котором ищут волонтеров на работу в дом престарелых в Вязьме, тот самый, в котором нашли коронавирус. Ну как волонтеров, там за 2 недели работы предлагают зарплату в 75 тысяч рублей. Сначала подумала, что фейк, но оказалось, что объявление разместил фонд «Старость в радость». Они уже давно занимаются помощью домам престарелых. Я позвонила директору фонда Лизе Олескиной и поговорила с ней о том, что вообще сейчас происходит в Вязьме и как другие дома престарелых по всей России сейчас готовятся к возможной эпидемии. Давайте по поводу дома престарелых в Вязьме сначала поговорим.
Да, что в Вязьме? Сейчас там 236 проживающих внутри учреждения, заболевшие, которые находятся в учреждении, 61 человек с подтвержденным положительным заключением ковида на втором этаже, где сделан отдельный карантинный блок. И 8 человек начала подниматься температура, пока тесты еще не проведены на первом этаже, но очевидно, что вирус распространяется быстро. Умерло с 11 по 15 апреля 2 человека. Один с отрицательным анализом в ночь с 11 на 12, другой с положительным ковид-анализом в ночь с 14 на 15.
Это жилец или это жильцы?
Это проживающие. Из персонала сейчас 2 врача, медсестра и 14 нянечек. Завтра должны выйти еще 4 нянечки, то есть помощника по уходу от фонда.
Это на 236 жильцов?
Да. Часть из них мобильные, то есть они не требуют ухода, и будем надеяться, что и не будут требовать. А часть из них требует постоянного ухода, то есть часть из них маломобильные. Это порядка 100 человек.
Слушайте, но это же очень мало на 100 маломобильных человек, да?
Ну, как сказать, естественно, количество рук — это всегда большая проблема во всех стационарных учреждениях, всегда. Но здесь ситуация особенная, мы понимаем, что болезнь, вирус скосил всех, кто должен ухаживать. Именно поэтому образовался такой дефицит персонала. Те люди, которые должны были ухаживать не могут. Им и регион, и министерство, все ищут людей. Мы как фонд, который более гибко, более быстро могут подключиться к этой задаче, стали искать и в итоге звали из среды волонтеров, тех, кто имеет опыт ухода, тех, кто готов, дообучившись, ухаживать за людьми.
А я вот видела это объявление, там говорилось о том, что вы будете искать 20 человек, но, насколько я понимаю, нашли уже больше, да?
Мы выводим людей небольшими командами. Сегодня вот вышло 3 новеньких с опытом ухода. Завтра выходят еще 4 человека, и тогда 16 человек младшего персонала, они должны справиться. Но если болезнь не будет косить быстрее, мы успеваем подвозить патроны.
Это волонтеры или им будут платить за работу?
Смотрите, мы искали людей из среды добровольцев, волонтеров, то есть изначально добрых, отзывчивых, готовых помогать. У некоторых есть опыт ухода. Но мы, конечно, предлагаем людям оплачиваемую работу, потому что тяжелая работа. И мы честно проговариваем все риски, потому что, несмотря на все СИЗы, средства индивидуальной защиты, никто не даст гарантии. И даже скорее мы честно говорим, что все могут, все могут заболеть, это очень заразные вещи.
Это в основном жители Вязьмы или не
обязательно? Да, в первую очередь нам было важно, чтобы отзывались жители Вязьмы. Это связано с тем, что город оцеплен, и гораздо правильнее брать людей, которые близко находятся, у которых не будет проблем с тем, как добраться.
Сейчас, извините, я просто поправлю вас. Мы как раз сняли дачу неделю назад возле Вязьмы. И я вижу, что, несмотря на то, что стоит полиция на въездах в город, они никого не останавливают.
У нас сегодня еле-еле добралась сотрудница, которая ехала на работу из-под Вязьмы, то есть из деревни. И их остановили, это надолго очень там разруливали эту ситуацию. Может быть, где-то везло, но в целом мы понимаем, что если откликаются жители Вязьмы, и главное, если у них есть опыт ухода, нам точно надо брать в первую очередь для того, чтобы поддержать тех, кто готов ухаживать в самом городе, потому что там, в принципе, очень многие друг друга знают.
Я так понимаю, что вы сегодня постоянно находитесь, на связи с министерствами. Какие меры предпринимаются?
Сегодня, слава богу, наконец удалось местному министерству достигнуть договоренности с МЧС. Они сейчас там возводят отдельную армейскую палатку, санпропускник, который позволит, совершенно по-другому сделать защиту, гораздо более эффективной. Все выходные федеральный Минтруд совместно с областью доставали средства индивидуальной защиты. Это квест, и мы тоже понимаем, какой это квест. Сейчас там министерство максимально регионально пытается разрулить вопрос с полноценным питанием, чтобы оно было там самое качественное. То есть просто сыпется все, поэтому если вы думаете, что вопрос бутилированной воды, которая, естественно, в это время может быть только бутилирована, решается легко, нет. Система госзакупок, система госконтрактов, торгов и прочее, любая задача — это квест. Поэтому ну, мы пытаемся изо всех сил вот все вместе держать за руки, просто этот горящий дом тушить, кто из чего может, из ложки, из лейки.
Правильно ли я понимаю, что сейчас дом престарелых готовится к вспышке коронавируса, и вот эти вот, сколько, 60 случаев, это далеко не предел, то есть, скорее всего, будет больше.
Ну, смотрите, я бы сказала, что готовиться к вспышке — это уже дело прошлое, мы все время опаздываем. Очевидно, что если в доме начали болеть, то значит, что дом заражен. И это все понимают. Это может быть несколько недель, там, до месяца, хорошо, если через месяц все это пройдет. Очень разного течения болезни. У кого-то легкого, дай бог, чтобы у большинства легкого. У кого-то тяжелого, потому что все люди, которые там, с хроническими заболеваниями, пожилые, многие больные, многие ослабленные. Объемы проблемы — это больше 1500 стационарных учреждений, то есть домов престарелых, ПНИ, домов интернатов для детей с инвалидностью. Больше 1500 интернатов в России. И это раз. А два — это миллионы пожилых людей, инвалидов на дому. Не надо думать, что на дому все хорошо, это иллюзия. И не надо думать, что соцслужбы сами как-то справятся. Соцслужбы работают на разрыв, и правда круглосуточно, но очень сильно возросло тех людей, которым нужна помощь, и очень сильно сократилось количество работников, которые могут помогать. Частично из-за того, что эти работники сами попали в зону риска, потому что это люди 65+, среди них есть, а частично потому, что есть те, кто уже заболел. Поэтому надо понимать, что если мы говорим про стационарное учреждение, то первой проблемой станет, кто заменит персонал, который покосит болезнь. Кто выйдет, кто будет ухаживать за людьми. В первую очередь учреждения заранее готовят, должны готовить смену из, если нет уже персонала по уходу, если нет сестринского персонала, то из всех, кто есть, кто работоспособен в учреждении, кто сейчас там распущен на время изоляции. Это бухгалтера, юристы, отдел кадров, вахтовые охранники. Все, кто готовы, способны, неинфицированы, и всех, кого можно довольно оперативно обучить азам ухода и под контролем, естественно, старших, выводить на смену. Кажется, что было бы правильно, ну чего там, у них персонала много, перебросить его из других интернатов. Мы тогда оголим их, и беда будет только больше. Перебросить, например, из службы помощи на дому. Ведь есть же службы, которые на дому носят продукты, помогают, ухаживают. Да. Если мы заберем хоть кого-то из надомного ухода, мы погубим людей на дому. Перебрасывать персонал от одних стариков-инвалидов к другим, ну, это кощунство, которым никому не поможет. Совместно обращаемся к сестричествам, через епархию ищем сестер милосердия, ищем тех, кто ухаживал с опытом ухода. Тяжелую работу, не уход за людьми, а дезинфекцию постоянную, таскание тяжестей туда-обратно, формирование отдельного отделения, обработка отходов. Мы видим целесообразным здесь подключать или армейские части, которые рядом расположены, или специалистов МЧС. Но если эпидемия будет входить в свой пик, то надо делать то, что мы сделали. И уже вербовать, забревать не резервистов, а просто ополченцев. То, что мы начали делать, призывая людей из волонтерского сообщества.
Вы писали у себя в Фейсбуке о том, что появились новые случаи заражений в ПНИ в других областях.
В Малаховке один подтвержденный случай. Было выступление заместителя губернатора Республики Башкирия о том, что сейчас там вот есть подозрение в одном учреждении. И опять же мы знаем от федеральных органов исполнительной власти, что в Смоленской области в одном ПНИ, в другом. Сейчас тоже должно быть подтверждение у сотрудника. Но я боюсь, что каждый день мы с вами будем узнавать больше и больше учреждений, где подозрение или уже положительный — это вопрос времени. Если сейчас все мы вместе не подготовимся, не поймем, что делать, и не начнем делать это быстро, то потери будут недопустимы.
Давайте
я в словах скажу. Смотрите, есть первая ситуация. Это превентивная изоляция, как во всем мире, когда заранее, не дожидаясь, когда заразятся, когда уже начнется пандемия внутри учреждения, когда учреждения закрываются внутри с персоналом. Закрываются с тем количеством персонала, которое готово, согласно на 2 недели минимум, закрыться в учреждении, не покидать территорию, которых нет грудных детей или пожилых близких, за которыми надо ухаживать, которые физически могут это сделать. Мы видим этот опыт за рубежом, и мы понимаем, что он, ну, очевидно, в нем есть смысл, но очевидно, именно и он не может на 100% спасти. Второй вариант, который вот мы видим в Вязьме, это экстренная изоляция. Это когда уже зараза, когда зараза распространяется внутри учреждения, и это считанные там, секунды, минуты, часы, дни, когда уже все учреждение постепенно охватывает этот вирус. Понятно, что учреждения отделяют от всей инфраструктуры города, чтобы не разносить заразу наружу, но второе, что важно, там внутри должен разворачиваться настоящий госпиталь. Такой военный вполне себе. Поэтому заранее все регионы должны отработать этот порядок со здравом, с Роспотребнадзором. Каким образом? Кто? Где будет сделано отделение карантина? Где будет изолятор для предположительно заболевших? Где будет санпропускник? Слово, которое, мне кажется, все должны вставать с ним и ложиться. Это возможность сохранить врачей, сохранить персонал незараженным, потому что люди должны в чистой зоне переодеться, пройти через этот санпропускник и выйти в грязную зону. А в случае Вязьмы весь интернат — это уже грязная зона, он заражен, должны это понимать. Вот поэтому мы должны четко понимать, что второй случай — это случай экстренный, но все учреждения должны быть готовы четко знать алгоритм, директор, сотрудники, все службы, то же самое взаимодействие между разными службами. И мы понимаем, что в первом случае персонал, который закрылся в учреждении, ну вот он сидит там столько, сколько надо, и дай бог, чтобы там, в общем, просто пересидели, а во втором случае надо понимать, что все время будет выпадать персонал, и что все время будет нужно новые и новые силы подтягивать.
Финансово регионы поддерживают, вот, например, те дома престарелых или ПНИ, которые закрываются превентивно?
Смотрите, вы абсолютно правы. Для нас это тоже очень важный момент. Если учреждение говорит о изоляции вот такой вот превентивной своих сотрудников, меры материальной стимуляции, то бишь нормальная выплата двойного размера зарплаты, там, не знаю, двойного с лишним, с отдельной оплатой питания, это действительно вопрос, без которого эту задачку не решить. Поэтому регионы стараются, но министерства региональные стараются донести до губернаторов, что это хоть какой-то шанс на спасение, что это не вопрос экономии. И, конечно, другая задача — это сделать так, чтобы персоналу в закрытом, изолированном, превентивно изолированном учреждении было безопасно, комфортно, было удобное место для сна, нормальная возможность отдохнуть, принять пищу. Мы как фонд в том числе стараемся сделать так, чтобы все учреждения, тем более, которые уходят на превентивную самоизоляцию, они бы выходили на видеосвязь с волонтерами, с родственниками, с нашими волонтерами. И у нас сейчас бурным цветом цветут и развиваются видеопоездки. Поэтому направлению видеоволонтерства — это хотя бы какое-то окошко в мир внутри этих учреждений.
Сколько регионов или сколько таких вот интернатов уже ушли на превентивную
изоляцию? Смотрите, цифры все время меняются. Я точно не могу сказать данные на сейчас. Это ситуация, которая обновляется. Но мы слышим от 15 более регионов разговоры о том, что они либо уже ушли, либо уходят там, со середины недели. Потому что нельзя же просто проснуться и решить, что с завтрашнего дня мы уходим на превентивную изоляцию. Прекрасно. Сначала надо решить вопрос кадров. Кто готов выходить? Где брать недостающих? Как решить вопрос материальной стимуляции? С людьми надо договор трудовые правильно заключить, правильно сформировать штаты. Нужно решить, где эти люди будут спать, как купить быстро кровати, дополнительную мебель, дополнительные средства, ну, личной гигиены, всего, что нужно, чтобы люди жили. Это не вопрос, вот проснулись утром и самоизолировались, это безответственно, а, естественно, подготовленные, спланированные военные операции, которые хотя бы как-то повышают шансы на то, что вирус не пройдет.
Ну и давайте немножко статистики напоследок. В России сегодня заболело 3388 человек, впервые больше 3000 за сутки. Мы почти дотянули до 25 тысяч заболевших по всей стране, а в мире количество зараженных коронавирусом перевалило за 2 миллиона человек. Вот такие на сегодня рекорды. Это была Даша Данилова и мой дневник пандемии. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.